Вы слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаясь в студию, дорогие радиослушатели, мы с вами в прямом эфире, с вами полдень 21 век, и я сегодня рад вам представить своего гостя. Вы знаете, что у нас есть уже довольно продолжительный цикл программ с нашим управлением Федеральной службы исполнения наказаний. К нам регулярно в эфир приходят разные службы, мы знакомимся. И вот сегодня мы встречаемся с Владимиром Васильевичем Дударевым, заместителем начальника отдела специального назначения «Утес», подполковника внутренней службы. Добрый день, Владимир Васильевич.
Добрый день.
Мы вот сейчас предварительно там несколькими словами перебросились. Мы о УФСИН, ну, если вообще в целом, допустим, что-то не очень подробно знаем, но, в принципе, что-то мы там представляем о внутренней службе, о социальных службах УФСИН, об охранных, а это такая специфическая отрасль, такая совсем внутренняя служба. Это именно отдел специального назначения «Утес». Соответственно, вот об этом несколько слов, Владимир Васильевич, расскажите, что из себя представляет. Здесь вот вначале я вам как раз уже задавал этот вопрос, потому что для меня как раз понять, то есть какие основные базовые задачи, для которых создана ваш отдел, ваша служба?
Ну, самое основное в наших задачах – это поддержание правопорядка на территориях учреждений, то есть, ну, непосредственно колониях. Наши действия связаны в основном с действиями при чрезвычайных обстоятельствах, которые возникают, ну, в данных учреждениях. Ну, это такие перечислю, это массовые беспорядки, групповые неповиновения, захваты заложников. И наши подразделения именно создавались для борьбы именно вот с этими преступлениями. Создавались они, то есть, в 90-х годах, то есть, подразделение изначально, то есть, в 90-м году приказом МВД СССР было создано. Потому что в то время как раз возникла огромная проблема в местах лишения свободы с этими, так скажем, преступлениями. То есть участились и захваты заложника, и групповые неповиновения. И, соответственно, обычная милиция с этим не справлялась. Опять же, сотрудники внутренней службы, внутренних войск на тот период же охрану несли непосредственно внутренние войска СССР. И они столкнулись именно вот с такой огромной проблемой, что необходимо иметь специальную структуру, специальное подразделение для решения возникающих таких вопросов. Здесь же, соответственно, то есть идет вопрос, то есть в подготовке этих сотрудников, то есть бойцы должны иметь, ну, специальные навыки, к ним специальные требования, то есть это физически развитые, соответственно, это не только владение оружием, но и элементами элементами рукопашного боя и специальными средствами. Ну и иметь, так скажем, твердый характер.
Ну и наверняка здесь же специфические условия, все-таки это, когда такие вещи происходят, они происходят на там закрытой территории, на ограниченной территории, у нее свой там специфическая организация внутреннего ландшафта, чтобы понимать, как там действует. Я просто, когда стал готовиться к эфиру, я вдруг поймал себя на мысли, когда задался вопросом, вот еще то, что я вопрос задал, я понял вдруг, что если посмотреть, вот, ну, скажем так, со стороны, как бы сверху взглянуть, то количество сотрудников, осуществляющих там охрану, работу, оно совершенно непропорционально количеству тех, кто находится внутри. И, собственно, количество заключенных-то радикально больше, то есть там на порядке отличается. И, соответственно, если что-то случается, перевес, ну, физически там даже в количестве людей всегда оказывается на стороне вот заключенных. И я задался вопросом, а на самом деле как вот уравновесить силы-то? Вот. И здесь как раз вот, я задумался, что наверняка, да, вот я предположил, что ваша служба как раз и занимается тем, что вот этот восстановить баланс сил, когда он, ну, если что-то случается, всяко не в пользу тех, кто находится, так сказать, по эту сторону ограды. И здесь, ну, казалось бы, вроде бы обычная вещь, но когда специально с этим не знакомишься, вроде бы даже в голову не приходит. Вот, потому что вот постоянно такой... разница количественная. И поэтому, естественно, для того, чтобы осуществлять мероприятия по восстановлению порядка, мы видели же не раз, как бывает в местах заключения, там и бунты, и какие-то эксцессы возникают, то, конечно, это внутри, на закрытой территории, как и там большое количество людей, и как все организовать, чтобы восстановить внутри, опять же, проникнув туда и не выплеснув это наружу за ограду. Вот я так задумался, это же очень-очень специфичная задача. То есть люди должны быть хорошо знакомы там с внутренним устройством, как что устроено, как действовать в этом. Стратегия, тактика тут совершенно другая, чем это, например, если какие-то беспорядки где-то происходят на улицах, там еще. Поэтому, мне кажется, это очень-очень специфичная подготовка должна быть.
Да, я как раз вот и хочу вам сказать, что это достаточно специфическая подготовка, потому что все, что происходит, ну, я имею в виду в городе, то есть в обычной жизни, те же там какие-то неповиновения, там еще какие-нибудь массовые там беспорядки, здесь вы имеете дело с обычными гражданами.
Да,
да, да, с обычными гражданами, да, которые тоже могут там... использовать в качестве там орудия, ну, от дубинки и до чего угодно. Но это обычные простые граждане, там, эмоциональные, вышли там, очень, причем подавляющее большинство из них просто ведомые там. А здесь, в замкнутой территории, то есть в колонии, вы имеете дело с преступниками. И причем преступники, которые имеют тяжелые статьи, убийства и так далее. То есть это уже преступники. Да, они имеют большие там 40, и им терять уже, грубо говоря, нечего. И пойдя вот на это преступление, организовавшись, они организуются очень быстро, достаточно там одного-двух лидеров отрицательно настроенных, и все это, знаете, как бочка с порохом. И здесь действительно работа администрации и всех служб сдержать вот это в таком небольшом локальном участке, как говорится, затушить в самом начале, чем когда это вспыхнет на всей территории колонии. Это же начинается и, ну, всевозможные преступления там, от пожаров до убийства. И основная цель, конечно, вырваться за пределы. Ну, я вам могу сказать так, это ни для кого не секрет. Естественно, все службы поднимаются по тревоге, усиливается все. Самое главное, усиливается периметр, сдержать все это и как можно быстрее локализовать.
Мы вот здесь упоминали уже 90-й год, приказ МВД. Вот передо мной справочка, что мы как раз находимся, так сказать, вот в период такой предюбилейный, что называется. 13 ноября 90-го года вышел приказ МВД о создании отделов специального назначения в уголовно-исполнительной системе. Вот мы уже здесь говорили о том, что тогда возникла необходимость, и я помню даже вот это вот в связи со сложной ситуацией в колониях регулярно вспыхивали, и поначалу это не прорывалось в новости, а потом это стало появляться. Вот начались перебои с обеспечением там провизии, начались перебои с энергоснабжением. Вот я помню, когда вот энергосистема, там свет периодически выключался. И все вот эти вещи регулярно появились в прессе о том, что регулярно вспыхивали разного рода эксцессы. Вот. И, видимо, тогда как раз вот и то, о чем мы говорили, потребность возникла, когда мы наблюдаем дисбаланс. Вот, а тогда тюремное население, мне кажется, было больше, чем сейчас. Ну, плюс еще и СССР все-таки сейчас Россия, а в составе СССР-то и все республики были. Да. И, соответственно, общее количество заключенных и общее количество мест заключения было, конечно, там на порядке больше. Естественно, решая. Вот, и задача тоже была гораздо сложнее. А вот сейчас когда СССР нет, вот эти подразделения внутри, это, они существуют так же, как система по всему ФСИНу, или вот как бы Томский вот этот вот отдел специального назначения, именно Томский, а система это не существует как целая?
Я понял вас. Нет, система так же, как целая, существует. Существует она по всей территории России, в каждом территориальном органе. Базируется подразделение специального назначения с теми же, то есть абсолютно с одинаковыми задачами. Ну, единственное, по различным регионам бывают небольшие дополнительные задачи, но это уже, знаете, это все зависит от руководства территориального органа. То есть может немного видоизменяться, либо дополняться. В большинстве случаев дополняется. А основные, как я уже говорил, основные функции – это поддержание порядка, вот, и обеспечение безопасности, соответственно, сотрудников уголовно-исполнительной системы, таких как вот оперативные службы, конвой, охрана, инспекция уголовная. То есть этим всем, грубо говоря, занимаемся мы. То есть подразделение специального назначения – это все, что связано с личной безопасностью, с сопровождением, обеспечением безопасности. У нас в программе подготовки обязательно стоит обеспечение личной безопасности сотрудников. Случаи у нас такие были, мы реально обеспечивали. То есть угрозы в адрес сотрудников поступали. Сейчас, конечно, такого нет, а раньше это было очень часто. И мы обеспечивали безопасность не только сотрудника, но и семей, и достаточно серьезные, особенно с детьми, когда ребенок в своем там возрасте, и школа, и какие-то кружки, а два взрослых крупных человека, офицера, постоянно с ним везде. То есть на это очень серьезно обращали внимание. И как, еще раз говорю, этим как занимались, так и занимаемся. И, соответственно, постоянно, в постоянной боевой готовности. То есть всегда готовимся.
Вы административно в составе УФСИН находитесь или вы подчиняетесь МВД?
Мы в составе УФСИН.
То есть
передача, как внутри? Да, структура. Я вам скажу, что в период 98-го года произошла передача из системы МВД в систему Минюста. То есть все подразделения, то есть весь вот тогда уголовный исполнитель, УИН, все, система УИН, она перешла из МВД в Минюст. Ну и, соответственно, потом реорганизовалась, то есть в отдельную службу у ФСИНа, и так мы и существуем, то есть при Министерстве юстиции.
Здесь мы вот упоминали 90-е годы. Вот какие задачи тогда стояли, и, например, если сравнить с нынешней ситуацией, изменилось ли там список задач, положение, принципы работы?
Ну да, задачи, конечно, ну так скажем, изменились, потому что в 90-е годы, так как мы были в системе МВД, мы не всегда территориально, ну назову я так, территориально привязывались только к объектам и учреждениям уголовной системы, уголовно-исполнительной системы. Мы работали в городе, мы усиливали райотделы, занимались даже элементарным патрулированием. То есть в 90-е годы это такое, ну сами знаете...
Ну, тогда криминальная ситуация была совсем другая.
Да, криминальная ситуация была очень сложная, и мы, как спецподразделение, то есть мы усиливали, то есть мы входили то в резерв УВД, то крайотдел у нас прикрепляли. Просто, ну, такой вооруженный, усиленный резерв, все. И патрулированием мы тоже занимались, к нам придавался, то есть полицейский, кинолог с собакой, и мы этим занимались, ходили. Да, вот Михайловская роща, лагерный сад, вот всем этим, да, занимались довольно-таки часто.
А сейчас круг задач только внутри, да. Собственно, внутри,
да,
службы.
Да, сейчас круг задач прям четко, как говорится, указан, что мы работаем только согласно своих функциональных обязанностей. Это, ну... Я вам так скажу, это не значит, что мы прям замкнуты. Мы можем выполнять любые задачи. То есть подразделение у нас, так скажем, по программе подготовки нашей, ну, профиль огромный. огромный. Но мы именно, так скажем, на своем поле, на своем поле работаем.
Если говорить о подготовке, вот в связи с изменением, так сказать, вот спектра задач, там, профиля работы, у вас же, как я понимаю, ну, мы уже упоминали, очень специфическая подготовка, и физическая подготовка у вас там, и работа с оружием, и много вещей, которыми, например, там сотрудники УФСИН, даже которые несут там караульную службу, охранную службу, они им просто там не требуются. У вас вот с изменением специфики, например, когда вы возникали там в 90-е годы, и сейчас изменилось, или, в общем, у вас, собственно, сама методология подготовки осталась та же?
Вы знаете, нет, изменилось. Конечно, ну, как понимаете, ничто не стоит на месте. И техника меняется, и вооружение меняется, специфики выполнения задач меняются. Естественно, у нас и программа видоизменялась, то есть мы все время совершенствуемся, на месте не стоим. Мы, причем, очень много различных методик перенимаем. Самое главное, вы знаете, хороши любые средства для выполнения задачи. Как когда-то раньше вот учившие меня инструктора говорили, вы задачу обязаны выполнить как хотите, как угодно, но в нее должны, то есть с наименьшими, грубо говоря, потерями, и идеально выполнено. Вот. И отсюда, соответственно, наша подготовка. Она, да, действительно претерпела изменения. То есть, опять же говорю, современные средства. Сейчас вот основной упор, то есть это антитеррористическая деятельность тоже у нас входит в подготовку. То есть это обязательно оттуда включается все, то есть любой транспорт, то есть не только это здание, это любой транспорт, автотранспорт, авиатранспорт. Вот, боец, в принципе, должен уметь все. И мы готовимся.
А вот эти вот принципы, методики подготовки, вы их сами разрабатываете? У вас есть какие-то учебные заведения, кто вот занимается методической вот именно подготовкой, разработкой? Или же есть кто-то, например, там в составе УФСИН, кто для вас там создает эти методики?
Да, методики подготовки, конечно, приходят нам, соответственно, с УФСИНа. Приходят, это раз. Во-вторых, мы в обязательном порядке, то есть проходим обучение. У нас существуют такие центры, как Красная Поляна, то есть подготовка и специалистов, и сотрудников специальных подразделений. Новосибирский центр подготовки, Красноярский центр подготовки. У нас снайпера обучаются, то есть в обязательном порядке. Взрывники обучаются, то есть именно специалисты. Высотники. Ну и также...
Высотники – это кто?
Это сотрудники, которые владеют, ну и используют в своей профессиональной деятельности высотное снаряжение. Ну, такие как веревки.
А, в смысле, да. Кто может, да, перемещаться, да, 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 по высоким зданиям.
Да, 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 кто может перемещаться. Вообще, так скажем, у нас каждый боец с этим знаком. То есть он умеет вязать веревку, я имею в виду создать базу, привязаться, выйти, ну и совершить спуск, там, зайти в окно и так далее. То есть каждый. Но сейчас, понимаете, такая специфика, что специалист обучен, он этим занимается. То есть есть отдельно специалисты, которые занимаются именно с высотным оборудованием. Это также связано как с десантированием с вертолета. Все это отрабатывается, все. И учебные центры, то есть мы постоянно обучаемся с хорошими инструкторами. И оттуда вся идет методика. Плюс, еще раз говорю, то есть на месте не стоим, смотрим соседних подразделений, то есть мы общаемся, делимся, что-то новое появляется. Обязательно это все опробуем. То есть мы не стесняемся пробовать и все. То, что нам, грубо говоря, подходит в нашей специфике, действует, работает, понимаете, мы это берем себе на вооружение.
А вы отбираете себе кандидатур из состава уже работников УФСИН, или у вас есть какой-то открытый набор там из школ милиции, или как они сейчас называются?
Да, у нас вообще открытый набор существует. Да, конечно, любой сотрудник в нашей системе, то есть имея желание, может прийти к нам на собеседование и, соответственно, прийти к нам на работу. Ну, для этого надо, конечно, необходимые качества, навыки иметь. То есть. И также, грубо говоря, любой мужчина, парень, то есть, придя с армии, либо с другого ведомственного подразделения, также обращаются, приходят. Набор у нас открыт. Единственное, что требования ко всем, ну, ко всем одинаковые, конечно.
Друзья мои, я напомню, что у нас сегодня в студии в рамках программы цикла встреч с сотрудниками и со службами управления системой исполнения наказаний, федеральной системой исполнения наказаний, сегодня в студии Владимир Васильевич Дударев, замначальника отдела специального назначения «Утес», подполковник внутренней службы. Вы упомянули мужчин. У вас как бы по, так сказать, вот только мужчин вы берете, или у вас есть какой-то набор?
Спецподразделение, среди? Спецподразделение. Конечно, у нас, ну, я вам так честно скажу, в основном набор именно мужчин.
В основном, да. Но это принципиально, что вы женщин в принципе не берете? Или если вдруг кто-то там захочет и подойдет, то это возможно?
Ну, не совсем принципиально, если так уж говорить, что в некоторых территориальных органах, именно в спецподразделениях, женщины служат. Служат, да. Ну, это в основном, то есть, спортсмены, стрелки, либо какие-нибудь виды единоборств там различные, вот. Служат, но это единичные случаи, единичные. В нашем подразделении, да, женщина тоже служит. Служит она, является старшим оперативным дежурным. То есть, ну, раньше у нас в штат входили кинологи. Угу. То есть, кинологи, которые занимались именно с собаками. То есть, собаки именно минно-розыскные. Угу, угу. То, что мы ездили в командировки, это обязательно минно-розыскная собака. И вот кинологи, да, у нас была женщина-кинолог. Но потом, соответственно, ввиду...
Реорганизации,
да, кинологов сократили, то есть, эти должности. Ну, а так как сотрудник, она достаточно грамотный, хороший, плюс она стрелок, то есть, она занимается стрельбой у нас из табельного оружия, ездит по соревнованиям, и она, да, осталась в подразделении и в должности старшего оперативного дежурного несет службу.
Здесь вы упоминали антитеррористическую деятельность, в которой вы и в 90-е там были очень активны, и сейчас антитеррористическая подготовка и деятельность тоже есть. В 90-е, там, начало 2000-х, конечно, основная у нас проблема с террористической деятельностью была на Северном Кавказе. И я знаю, что много тогда подразделений состава МВД участвовали вот в этих кампаниях. Ваша там служба, ваш отдел участвовал вот в северокавказских этих событиях?
Да. Ну, вы знаете, да, вот все эти фазы, так скажем, действий на Северном Кавказе, то есть первая чеченская, как ее называют, вторая чеченская. Да, то есть первая наша командировка была, это февраль 95-го года. То есть мы непосредственно попали в город Грозный. Основная задача тогда – это вот охрана и оборона, да, и там выезды на патрулирование, то есть дневные, все. То есть вот здесь первые 10 человек, тогда мы поехали. Буквально за сутки мы попали именно на Кавказ. То есть самолетом отсюда, там электричка, и все, и вот погрузились в колонну, и утром, выпрыгнув, в разрушенном городе. Да, то есть это самая первая командировка. Потом вторая командировка, также первая чеченская, это 96-й год, это охрана представителей правительства России в Чечне, то есть непосредственно обеспечение безопасности, так называемая физзащита, то есть сопровождение в колоннах, личное сопровождение, так как они ездят по всей территории, и вот наши подразделения обеспечивали им безопасность. Безопасность. Это правительственный комплекс тоже стоял. Ну, любой конфликт, сами понимаете, это потери. То есть,
конечно.
Вот, у нас,
это не игра, к сожалению.
Да, тогда вот этот, грубо говоря, первый первый трагический эпизод, да, когда новосибирский боец, то есть они попали в засаду на площади Минутки, и вот один сотрудник был ранен тяжело, то есть его нашли потом в госпитале, а Александр Толкунов погиб. Принял раненый, выпал, то есть принял бой в окружении и в итоге погиб. Вот. Ну, а потом, соответственно, вторая компания. Там подразделения выполняли различные функции. Это, знаете, выставление заслонов снайперских групп, с чего вообще начиналось. Потом непосредственно большие группы уже заезжали подразделения, то есть там по 20 человек, все, формировались сводные отряды и передвигались по территории республики, Чеченской, я имею в виду, республики, в составе воинских подразделений. То есть мы были, вот лично мы были приданы группировке «Север», вот, войсковой, и мы с ними передвигались от...
Населенно. То есть вы не самостоятельно, а совместно уже с Минобороны.
С Министерством обороны, да. И занимались в основном проверка паспортного режима, зачистки так называемые. То есть войска сильно в населенные пункты уже не входили. То есть все-таки мы же учимся на собственных ошибках, и все. То есть все достаточно было, так скажем, подготовлено, сделано уже на более таком профессиональном уровне, что спецподразделения заходили в населенные пункты и занимались именно зачисткой. Вот. И дальнейшие функции, и сопровождение колонн, и выставление блокпостов, охранные также функции, поиск, обнаружение, грубо говоря, бандформирование их схронов. То есть у нас подразделения даже этим занимались, то есть выходили в рейды, в так называемую зеленку, то есть это лесополосы, пересеченные местности.
Фактически армейские операции.
Да, фактически. То есть вторую чеченскую кампанию у нас функции были различные, именно различные. То есть не привязывались только вот к своим профессиональным, то есть к охране. Знаете, что самый трагический случай — это вот Комсомольская, да, вот штурм, где наибольшее количество сотрудников спецподразделения погибло в одной специальной операции, потому что операция была, ну, войсковая.
Да, да, да.
Это не наша специфика — ходить за танками.
Это вообще...
Да, да, да. И, к сожалению,
отдельная история.
Да, и, к сожалению, наши подразделения использовались именно таким образом. То есть, как, ну, скажу так, как обычная пехота. И вот, входя в Комсомольск, вот там самые большие потери у нас были.
Ну, любые боевые действия — это всегда и потери, но и награждения, и отличия. Я знаю, что у вас 28 сотрудников из вашего отдела были награждены госнаградами, и у четверых есть право ношения крапового берета. Вот несколько слов. Можете о них рассказать, когда, за что были награждены?
Ну, конечно. Ну, государственными наградами, то есть именно награждались сотрудники, проявившие себя в ходе выполнения служебно-боевых задач. Это, я еще раз говорю, то есть и зачистки, и сопровождение. Очень много задач. У нас были там и предотвращение прорыва КПП и уничтожение ретранслятора, то есть группа выезжала. То есть это все, соответственно, командир смотрит по действиям сотрудников, наградные списки и награждает. Что вот первая чеченская, что вторая чеченская. Вот в Гудермесе тогда перед первым сентябрем нас попросили обследовать школу, рядом стоящую школу, что вот 1 сентября детишки пойдут, первый учебный день, пожалуйста, проверьте, так как рядом правительственный комплекс, у нас есть специалисты, да, и вы представляете, мы там обнаружили фугас в школе, заложенный именно, все подготовленный к подрыву. То есть какая могла быть, не дай бог, конечно, трагедия. Наши сотрудники нашли, разминировали все это, естественно, за это были удостоены правительственных наград. Также за зачистки, то есть рискуя собственной жизнью, здоровьем, выполняют задачи также по обнаружению взрывчатых веществ, по их разминированию. Сами прекрасно понимаете, что случайно нашел, и да, и хоть он и является специалистом, но он лезет его разминировать, и может произойти все что угодно. К тому же любое сопровождение, то есть я вам так скажу, как выполняя любую служебную там боевую задачу, ты прекрасно понимаешь, что в любой момент взрыв, выстрел, обстрел, засада, и это потери, а чтобы не допустить больших потерь, надо правильно и быстро действовать. И да, личный состав награждался, поощрялся. То, что вы упомянули про краповый берет, да, у нас награждалось всего 4 сотрудника. 2 из них, это, так знаете, есть в статусе крапового берета.
Угу.
Такое положение за кровь при выполнении боевых задач.
Угу.
Вот. 2 наших сотрудника при выполнении, при выезде на разведывательные действия, там инженерную разведку они осуществляли на бронетехнике, подорвались на фугасе. То есть произошел подрыв, несмотря что они получили ранения, тяжелые травмы, организовали круговую оборону, не допустили, так скажем, ни паники среди личного состава, то есть быстро организовали круговую оборону, дали отпор, осмотрелись, эвакуировали раненых, запросили подмогу, и вот за эти действия они были награждены краповыми беретами. Еще 2 сотрудников, есть такое понятие, как квалификационная сдача.
Угу.
То есть сотрудник, любой сотрудник спецподразделения, достойный, соответственно, то есть, как раньше говорили, отличник в боевой и политической подготовке, проходя, так скажем, внутренний экзамен, отправлялся на сдачу на краповый берет. То есть пройти именно квалификацию. Это в большей степени, конечно, индивидуальные качества сотрудника. Достаточно сложные, очень сложные испытания. Не каждый боец способен пройти их. Это там на морально-волевых качествах. Я вам просто скажу, вот недавно наш сотрудник получил краповый берет, заслуженно получил, так он его получил, по-моему, на 8-й раз. То есть он, представляете, вот 8 лет посвящал именно, не то, что именно этим и занимался, он также занимался служебной деятельностью, как все, но дополнительной нагрузкой,
еще то готовился.
Есть он готовился на краповый берет. Всегда что-то не хватало, чего-то не хватало, где-то выгорал, сгорал, и в итоге достиг крапового берета.
8 лет – это 8. Серьезно, да. Наверное, если сравнить с чем-то в гражданской, сейчас, наверное, в мединституте только, вот весь период, там, интернатура, ординатура, занимает 8 лет. Но это там меняющаяся учеба. А здесь человек каждый раз, каждый раз на экзамен. Тут экзамен сдается там 3 раза, а тут 8 раз экзамен. Причем экзамен физически-то я
очень сложный.
Разговаривал вот здесь в студии тоже были люди, представители спецназа, кто как раз на краповый берет сдавали. Это очень больно, жестко,
да.
И, конечно, 8 раз подряд выходить вот в это надо иметь прямо такие стиснутые зубы и такое иметь вообще волю в кулак, что это, безусловно, сама по себе цифра говорит сама за себя. Если здесь вот немножко, так сказать, эту тему продолжить, какие требования вообще к тем, кто вот приходит к вам в службу, каким кандидатам вы выдвигаете требования?
Основные требования, то есть это образование, физические данные.
Образование именно по системе МВД?
Нет, не обязательно. То есть среднее либо высшее.
А, Просто, да, образование, просто образование, в принципе, любое.
В принципе, да, любое, да, да. Среднее, либо высшее. Угу. Понимаете, раньше, когда только создавались подразделения, они еще были отрядами. Угу. Весь личный состав, так называемые бойцы, ну, так скажем, потолок, он был прапорщик. То есть, по званию прапорщик. Угу. Это... младший начальник.
Офицерский состав.
Да. То есть все. А сейчас каждый боец — это у нас офицер. То есть ему присваивается офицерское звание. Соответственно, угу, должно быть образование. Физические данные и, соответственно, здоровье. Потому что человек проходит военно-врачебную комиссию. То есть он по первой категории, ну, по аналогам, допустим, с Министерства обороны, это те подразделения, там, воздушно-десантные войска, погранвойска, морская пехота и так далее. То есть где необходимо здоровье.
Ну, здоровье, да, да. Качественное здоровье.
Да, чтобы, поймите правильно, что чтобы человек справлялся с нагрузками, потому что, ну, нагрузки действительно огромные. И не то, что в тренировках, даже элементарное при выполнении боевых задач. Представьте, несколько часов подряд передвигаться там по пересеченной местности, либо, ну, выполнять служебную, либо боевую задачу в средствах бронезащиты. На вас бронежилет, шлем, вся боеукладка плюс оружие, и в этом вы передвигаетесь, бегаете, ползаете, выполняете задачу, и на фоне усталости у вас голова должна все время работать.
Ну, я вот, собственно, об этом спрашиваю, что кондиции физические должны быть наверняка выше среднего.
Ну да.
Потому что именно в момент выполнения задач, вот я почему вспоминаю, я в 90-е помню вот эти репортажи, которые регулярно были, когда в колониях там что-то происходило, то это же было там дни, и это противостояние было такое жесткое, люди прямо находились на линии огня, и в таких стесненных условиях нужно было... Ну и вообще даже, и хоть и не в 90-е, сейчас то же самое. Вот, да. В общем-то, задачи, они остаются те же самые, там, те же самые колонии, закрытые учреждения, люди, которые с той стороны, которые не лыком шиты, что называется, которые имеют большой криминальный опыт, преступный опыт, тоже матерые, тоже имеющие специфические моральные качества, вот, и противостоять приходится, вот, это не просто там гражданским, что называется. Вот, и здесь, конечно, требуются очень специфичные такие вот физические и психологические еще, психические кондиции, вот, чтобы удерживать вот это вот напряжение моральное, не сорваться. Здесь же тоже, тут же еще, если с той стороны преступники, они и так нарушили законы, они на это ориентированы. А здесь же мало того, что нужно предотвратить все, еще же нужно действовать в рамках закона. Сколько раз мы говорили, система УФСИН, она существует именно в рамках закона, чтобы соблюдение и понуждение к соблюдению закона. И поэтому тут тоже дополнительные ограничения. Здесь моральный накал, он более сложный, чем для других, например, каких-то.
Я с вами абсолютно согласен. Здесь все морально-волевые качества проявляются, знаете, в таком особом именно, то есть
в концентрированном
состоянии, то есть на высшем уровне, потому что именно сдержанность при выполнении там специальных задач, при выполнении поставленных любых задач, операций специальных, это просто необходимо. Да, ты должен четко понимать, что ты делаешь с точки зрения законодательства, чтобы ты обязан предотвратить преступление, просто обязан, там, ценой своего здоровья, жизни, неважно, ты обязан. Но ты всегда знаешь, что ты, грубо говоря, закон, и ты на страже этого закона.
Да. Я знаю, что все силовые организации ведут, кроме своей там непосредственной деятельности, участвуют в разного рода патриотических мероприятиях, коих сейчас достаточно много. И я знаю, что и спецназ в этом смысле тоже, как часть вот в целом системы, тоже включен в это. Вот про эту часть пару слов скажите.
Да, мы занимаемся с ребятишками. Самое основное у нас это пост номер один. Есть у нас такая организация. Угу. Все мы прекрасно знаем, это наш монумент у лагерного сада, где дети, школьники выставляются на всевозможные празднования. Раньше, ну, я скажу для той аудитории, кто не знаком с этим, во времена Советского Союза, вот этой почетной миссией, так скажем, занимались все школы города. То есть они выставляли ребятишек, которые несли именно так почетную вахту, это называлось, да, у монумента. Это дисциплинировало, это форма, патриотизм. Все мы прекрасно знаем, для чего и что здесь стоит. И сейчас мы, вот занимаясь ребятишками, именно, ну, не, именно вот этой патриотичной направленностью, то есть рассказы о службе, рассказы там истории, обязательно какие-нибудь эстафеты интересные, то есть знакомим их с какими-то действиями в лесу, там, как правильно разбить там лагерь, там, палатки, шалаши, костер как развести, с какими-то элементарными средствами выживания, оказание первой медицинской помощи. То есть все это и не только с первым постом, то есть к нам школы приезжают. Приезжают, привозят ребятишек на нашу базу. То есть у нас, соответственно, сначала знакомим с базой, потом просмотры видеофильмов, знакомство с нашим так боевой частью, это БТР, то есть он стоит на улице, каждый ребенок может залезть внутри, посидеть, посмотреть в прицел, за рулем, то есть вылезти в эти люки, то есть все это демонстрируется, то есть постоянно занимаемся с ребятишками именно, знаете, как рассказ, показ.
Ну, в общем, на практике, что называется,
достигаете. Да, 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 да. Нет, ребятам очень интересно, они видеофильмы смотрят, то есть различные там у нас тематики, ну, в основном учебные там и полоса препятствия, они прекрасно видят, как сотрудник в бронежилете преодолевает эту, как ему тяжело. Там, конечно, все это приполнено так с музыкой, но это достаточно наглядно. Ребятишки потом, более старшие классы, подходят, интересуются, а как, а что. Как раз вот даем возможность эти спецсредства в руках подержать, шлем на голову одеть. То есть они представляют, что это не пластмасса.
Да, да. Ну и здесь как раз воочию видно становится, кто защищает гражданское население, мирное население от возможных преступников. И ваша служба как раз, она вот как в песне поется там, и опасна, и трудна, и практически и не видна. И не на первый, и, наверное, на второй, только на третий взгляд. Вот хорошо вы пришли, рассказали. А так вот, я думаю, что если спросить человек, не знаю, там из 10, вот знают ли они о том, что есть специальные отделы, которые вот занимаются именно задачей, предназначенной для выполнения задач в определенные кризисные, безусловно, моменты. Я думаю, что из 10, если, может быть, один скажет, это будет хорошо. Вот. Ну, а то, что ваша служба очень трудная и в самом деле опасная, потому что вы вступаете в действие как раз вот в самые трудные, в самые опасные моменты. Все остальные моменты, там, с которыми остальные службы могут самостоятельно справиться, в общем, вас для этого и не нужно привлекать. А вот как раз где уже наступает именно вот этот рубеж, когда уже, может, самый уровень опасности превышает опасность для всех остальных, вот тут вы и вступаете. И вот в буквальном смысле я вот слушаю все, и вот эта песня у меня в голове «Служба и опасна, и трудна» вот все время крутится, как вот в начале нашего разговора всплыла, так вот она меня не оставляет. Спасибо вам за рассказ. Друзья мои, я напомню, что мы сегодня в студии беседовали с подполковником внутренней службы, с заместителем начальника отдела специального назначения «Утес» Владимиром Васильевичем Дударевым. Благодарим вас за службу и поздравляем. 13 ноября будет праздник. 13 ноября 90-го года по приказу МВД именно были созданы отделы специального назначения в уголовно-исполнительной системе. Поэтому всех ваших сотрудников, вашу службу, всю с праздником, безусловно, вот, желаем вам, так сказать, успеха, здоровья, которое вам необходимо по как часть работы.
Спасибо огромное. Спасибо огромное.
И всего хорошего. Мы на сегодня прощаемся. С вами был Полный 21 век Александр Дракин. Всего доброго. До свидания, дорогие друзья. Берегите себя и друг друга. И до встречи.
Вы слушаете радио «Томский благовест».